Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова. В этом выпуске одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгозова арестовал суд Симферополя. Евросоюз продлил санкции против России еще на 6 месяцев. Бывшие госсекретари США призывали к жестким мерам, но сбалансированным, против России. Почему в Байкале резко понизился уровень воды и новый гуманитарный проект в интернете «Арзамас»? Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Суд в Симферополе принял решение об аресте до 19 февраля одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. Он был задержан накануне по подозрению в организации участия в массовых беспорядках. Так называемый прокурор аннексированного России Крыма Наталья Поклонская на заседании суда заявила, что Чайгоз обвиняется по статье «Организация массовых беспорядков», которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Она настояла на его содержании под стражей. По версии следствия, 26 февраля 2014 года во время демонстрации крымских татар у здания Верховной Рады Автономной Республики Крым по призыву неустановленных лиц произошли столкновения, в результате которых погибли два человека. По версии следствия, манифестанты применили силу в отношении активистов Русского Единства и самообороны Крыма. Зданию парламента был нанесен материальный ущерб на сумму более 600 тысяч рублей. Коллеги Чайгоза считают его задержание политическим давлением и продолжением репрессий, отмечая при этом, что одним из организаторов прошлогоднего февральского митинга был нынешний глава Крыма Сергей Аксенов. Любовь Чижова беседовала с заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Нариманом Джелялем.
Первое, что нужно сказать, что сегодня с 7 утра в доме Ахтема Чайгоза правоохранителями проводится обыск. Как известно, вчера в районе обеда Ахтем Чайгоз был задержан по подозрению в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 года, 212 статья, часть 1, ему вменялась. Отправился он сам на приватную встречу в управлении ФСБ по Крыму, после чего прозвонил мне и сообщил о том, что он задержан, и попросил связаться с адвокатом, что мы и сделали. Под вечер состоялось заседание Киевского районного суда, которое избрало меру пресечения для Чайгоза, содержание под стражей до 19 февраля.
В чем его обвиняют?
Его обвиняют по статье 212, часть 1, как организатора массовых беспорядков, как отметила прокурор особо для журналистов, что эти беспорядки привели к двум смертям, ну и нанесению телесных повреждений средней тяжести. То есть ему предъявляется обвинение в рамках уголовного дела именно по факту гибели двух людей 26 февраля. То есть якобы эти массовые беспорядки, как их назвали, привели к гибели, соответственно, искали, кто организатор и так далее.
Как вы относитесь к этим обвинениям и каковы могут быть истинные причины задержания Ахтема Чайгоза?
Мы относимся к этим обвинениям как к абсолютно необоснованным. Ахтем Чайгоз не являлся организатором данного мероприятия. Как вчера на украинском телевидении заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров лично, организаторами, по его мнению, событий, митингов, вернее, 26 февраля 2014 года выступил председатель Меджлиса Рифат Чубаров и лидер партии «Русское единство» на тот момент Сергей Аксенов. У нас есть уведомление городским властям от имени Меджлиса, подписанное Рифатом Чубаровым, о проведении 26 февраля 2014 года мирного мероприятия, направленное на сохранение территориальной целостности Украины. У нас были тогда подозрения, что Верховный Совет Автономной Республики Крым готов принять обращение к президенту России Владимиру Путину о вводе российских войск, ну, наверное, назвали бы миротворческих, целью там защитить русское или русскоязычное население там от бандеровцев, не знаю еще от кого. Чтобы не допустить принятия подобного решения, мы обговорили проведение этого митинга, и Рифат Чубаров выступил его организатором, о чем он, не скрываясь, как бы сообщил вчера. У нас есть для тому документальное подтверждение. Мы подавали в законном порядке, на тот момент по украинским законам, уведомление о проведении публичного массового мероприятия.
Нариман, скажите, пожалуйста, каковы будут дальнейшие действия Меджлиса?
В данном случае сегодня, 30 января, будет заседание президиума Меджлиса, на котором мы обсудим ситуацию. Естественно, первый шаг, который мы сделаем, это примем заявление, в котором изложим свое видение ситуации. Естественно, мы будем обращаться в правозащитные организации, международные инстанции. Естественно, адвокат задержанного будет работать в установленном судебном порядке по защите Ахтема Чийгоза, про его прав. То есть мы будем идти исключительно ненасильственным правозащитным путем, но при этом мы убеждены, что задержание Ахтема Чийгоза – это одно из звеньев цепи вот действий по отношению к активистам национального движения крымских татар, членам Меджлиса, которые за последний год проводились неоднократно и вот в последнее время опять участились.
Как вы считаете, почему пришедшая в Крым российская власть преследует членов Меджлиса и вообще представителей крымско-татарской политической общественности?
Российская власть, центральная российская власть, в первое время не особо разбиралась вообще, что здесь происходит. Кто есть кто, кто как с кем связан и так далее. Потому что мы понимаем, что они получали исключительно однобокую информацию от тех экспертов, докладчиков, которым, видимо, услуги которых оплачивали и работали с которыми. Мы исходим из того, что в основном это действия местных властей. Нужно учитывать, что нынешнее руководство Крыма – это люди, которые имеют долгую историю взаимоотношений с крымскими татарами. И эта история, она далеко не радужная, скажем так. Мы подозреваем, что именно от этих людей исходит некое желание, или, я бы так сказал, нежелание найти диалог с представительным органом крымских татар. Диалог, о котором мы неоднократно заявляли и выражали готовность на высшем государственном уровне определить принципы взаимодействия российской власти и коренного крымско-татарского народа. Мы по-прежнему стоим на этих позициях и считаем, что российское руководство до сих пор имеет все возможности пойти вот этим путем диалога.
С заместителем главы Меджлиса крымско-татарского народа Нуриманом Джелялем беседовала Любовь Чижова. Я напомню, суд в Симферополе принял решение об аресте до 19 февраля одного из лидеров Меджлиса Ахтема Чийгоза. Министры иностранных дел Европейского Союза договорились в четверг продлить существующие санкции против России еще на 6 месяцев. Об этом заявила Федерико Могерини, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза. Однако министры продолжают обсуждать, стоит ли вводить новые меры из-за сомнений, высказанных новым правительством Греции. Лидеры стран ЕС заявили, что новое наступление пророссийских сил должно сопровождаться расширением существующих санкций и введением в ближайшие месяцы новых жестких мер, чтобы увеличить давление на Москву. Почему Россия оказалась вне Европы? Такую тему мой коллега, ведущий программы «Лицом к событию» Елена Рыковцева обсуждала накануне с гостями. Одним из них был Андрей Колесников.
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за лишение России права голоса, за то, чтобы не возвращать ей это право, за то, чтобы Россия не была представлена в структурах, в основных комитетах, в руководящем составе ПАСЕ. И в ответ на это спикер Нарышкин заявил, что если это продлится еще год, то ровно через год мы поставим вопрос о выходе из Совета Европы. Автоматически это влечет за собой неучастие в других европейских структурах, таких, например, как Европейский суд, которые очень любили жаловаться российские граждане. Огромное количество заявок было в этом суде именно от них. Почему не удалось убедить парламентариев вернуть России право голоса? Они вообще-то приехали с надеждой, что им вернут это право.
Ну, с одной стороны, это уже инерция тех решений, которые принимаются на Западе. Уже вот эту санкционную гонку остановить невозможно, и чем больше она раскручивается, тем меньше шансов на то, что в принципе санкции отменят, и меньше шансов на то, что вот какие-то такие решения такого свойства, которое было принято в Парламентской ассамблее Совета Европы, что эти решения будут в пользу России. Уже не получается. Хотя это решение было принято с перевесом в один голос всего. Но, тем не менее, это очень симптоматично, что в этом смысле мы проигрываем. Так что вот эта вот инерция, она еще покажет себя, я думаю, к сожалению. Потому что, если говорить о содержательных аспектах, все-таки действительно все эти решения ожесточают очень сильно российскую элиту, а вслед за элитой очень ожесточают немного, ну, или не очень ожесточают, какую-то часть нашего населения. населения.
Это очень интересно, как оно к этому относится.
Ровно то, о чем говорил Шувалов в Давосе, что чем больше предпринимается агрессивных мер против нашего руководства, тем больше народ сплачивается вокруг своего дорогого руководителя. Отчасти это правда.
То есть эта палка, конечно же, о двух концах.
Безусловно.
Вот это отталкивание, отторжение России может вызвать такой же прилив энтузиазма со стороны граждан и любви к своему руководству.
Так, к сожалению, да. Ну, как бы и Запад не отделяет население России. То есть отделяет население России от его руководства, но по факту получается так, что это акция против России как таковой, а значит, против российского населения. Так это российским населением или частью значительно российского населения воспринимается.
Российские официальные лица заявили, что если Россия выходит из этой Европы, это развалит эту организацию. Кто там, кто будет ее цементировать, непонятно. Вы считаете, что перспективы этих европейских структур без участия России, без ее финансирования, действительно начнут устремляться к нулю?
Нет, конечно, Советский Союз, а потом Россия не сразу стали частью Европы, официальной Европы. Европа была и остается союзом наций, тоже шла к этому объединению много десятилетий. Существует понятие европейские ценности, это не бумажное понятие, это реальное понятие. У нас были шансы присоединиться к этой Европе. С ценностной точки зрения тоже, и с организационной точки зрения не получается. Мы все делаем для того, чтобы оттолкнуть Европу от себя. Поэтому нет, все у них будет нормально. Другой вопрос в том, что вообще, в принципе, у Европы сейчас и европейских структур, возможно, самое тяжелое время после развала Советского Союза, потому что столько вызовов. Вызов там, исламской угрозы, вызов ультраконсервативной угрозы в самой Европе, когда в ряде стран большой популярностью пользуются право радикальной партии. Вызов России, наконец, да, непонятно, что делать с этой самой ситуацией. Действительно непонятно, как себя вести, во что она выльется. Потому что Европе сейчас тяжело, но это не означает, что европейские структуры начнут разваливаться из-за того, что оттуда будет убран один элемент в лице России. Нет, наоборот. В каком-то смысле они даже укрепятся. А суд – это серьезная потеря для части населения, потому что веры нашим судам нету. Опять же, несмотря на вот этот парадокс раздвоения мозгов у граждан, мы сплачиваемся вокруг руководства по вопросам отношений с внешним миром, с супостатами, но мы не сплачиваемся вокруг руководства по другим вопросам, любым другим. По вопросам финансового обеспечения нашей жизни, в том числе по вопросам доверия к судам. Нет этого доверия. Исчезает Европейский суд, исчезает последняя инстанция, в которую можно пожаловаться. Раньше такой инстанции был ЦК КПСС, сейчас такой инстанции, в общем, в принципе, и нету, потому что, ну, действительно, Европейский суд верили не просто как последнюю инстанцию, а как в инстанцию, которая заслуживает доверия, которая не будет принимать нечестные решения. Решение может быть против, но оно не может быть нечестным, потому что там нет никаких, так сказать, подводных камней, которые есть в российской судебной системе. Вообще в российских органах власти, куда граждане привыкли жаловаться, там, от Центробанка до администрации президента и прокуратуры. Потеряем очень серьезный институт, если это произойдет, конечно.
Это интересно, как люди еще к этому отнесутся.
Народ может быть и каким-то образом это воспримет относительно спокойно, но на самом деле это очень серьезная, я бы сказал, катастрофа. Россия начала движение в цивилизованное, не побоюсь этого слова, в буквальном смысле этого слова, сообщество наций в 1991 году, допустим, да, в 92-м начала это движение в Европу. Это движение прервано. Тот факт, что это движение прервано, означает движение назад, означает архаизацию, означает изоляцию, означает национализм, означает экономические проблемы и все вместе взятое. Это правда. Мне кажется, что это катастрофа, равная той самой геополитической катастрофе, о которой говорил Путин, имея в виду падение Советского Союза.
Андрей Колесников в гостях программы «Лицом к событию», которую накануне вела моя коллега Елена Рыковцева. Бывшие госсекретари США призывают к жестким, но сбалансированным мерам против России в Комитете по делам вооруженных сил Сената. В четверг прошли очередные слушания по вопросам национальной политики в области безопасности. Эти слушания проводятся по инициативе нового председателя комитета, сенатора-республиканца из штата Аризона Джона Маккейна. И на них он приглашает крупнейших американских специалистов по внешней политики. На сей раз его гостями были три бывших госсекретаря США – Маден Олбрайт, Джордж Шульц и Генри Киссинджер. Среди других вопросов на слушаниях обсуждалась и ситуация на Украине. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Слушания начались с неприятного для организаторов и гостей эпизода. Не успел Генри Киссинджер начать свое выступление, как к столу, за которым он сидел, приблизилась группа протестующих. Генри Киссинджера под арест за военные преступления, скандировали они. Протестующим дали высказаться, а затем по просьбе Джона Маккейна вывели из зала. Киссинджер, который был госсекретарем при президентах Никсоне и Форде, активно не занимается политикой уже почти 40 лет, но в глазах американцев он продолжает оставаться спорной фигурой. Почитатели считают Киссинджера одним из лучших госсекретарей в послевоенной истории, отмечая, что именно благодаря его усилиям в 70-е годы прошлого века Соединенным Штатам удалось восстановить отношения с Китаем и достигнуть исторического соглашения с СССР по ядерному оружию. Противники Киссинджера обвиняют его в поддержке чилийского диктатора Аугусто Пиночета, в задержке прекращения боевых действий во Вьетнаме, бомбежке Камбоджи и поддержке индонезийского диктатора Мухаммеда Сухарта, захватившего Восточный Тимор. Все это и припомнили Киссинджеру протестующие в зале Сената. Киссинджер невозмутимо молчал, пока продолжался протест, а затем продолжил свое выступление. По его словам, проблемы в области национальной безопасности, с которыми сегодня столкнулись США, являются самыми сложными со времен Второй мировой войны. Соединенные Штаты оказались в парадоксальной ситуации. С одной стороны, по любым меркам мы обладаем завидной способностью достичь наши цели и оказывать влияние на положение в мире. Но с другой стороны, если посмотреть на мир в целом, мы видим конфликты, волнения и хаос. Соединенные Штаты не сталкивались с таким сложным и разнообразным набором кризисов с момента окончания Второй мировой войны. Среди этих кризисов, по словам Киссинджера, конфликт на Украине. Он так суммировал действия Москвы и то, как они могут сказаться на ее отношениях с Западом. Россия оспаривает стратегическую ориентацию стран, некогда бывших ее сателлитами. Запад заинтересован в том, чтобы отстоять независимость и жизнеспособность этих стран. Однако по многим другим вопросам, например, по вопросу борьбы с исламским экстремизмом, интересы России и США могут быть совместимыми. Поэтому перед нами стоит двойная задача. Мы должны ответить на непосредственную угрозу, которую Россия представляет на границах с этими странами, особенно на Украине. Но при этом мы должны определить контекст для роли, которую Россия может играть в международных отношениях в долгосрочном плане. В поддержку более жесткого ответа на действия России по отношению к Украине выступила Мадлен Олбрайт, которая возглавляла американское внешнеполитическое ведомство при президенте Клинтоне. По ее словам, НАТО необходимо разместить в Эстонии ограниченный контингент войск и укрепить свои позиции в других точках Восточной Европы, а Соединенные Штаты должны предоставить Украине военную помощь в виде оборонительного оружия. Мы должны помочь Украине защитить себя, и мы должны сделать это еще и потому, что люди во всем мире следят за нашей реакцией на действия страны, которая вторгается в другую и отбирает у нее кусок территории. С Олбрайт согласен Джордж Шульц. Он был государственным секретарем при Рональде Рейгане. По его словам, аннексировав Крым, Россия нарушила Будапештский договор, гарантировавший территориальную целостность Украины. Более того, Шульц считает, что не может быть никаких сомнений в том, что сейчас на территории Украины действуют российские военные. Шульц считает, что частью стратегии США должна быть помощь странам Восточной Европы в области энергетики. Нам надо организовать усилия с тем, чтобы добиться, чтобы соседние с Россией страны не зависели от поставок российской нефти и газа, которые Россия использует в качестве оружия. У нас есть природный газ, и мы должны быть готовы доставлять его в Европу. В мире предостаточно нефти. Нам надо избавить эти страны от зависимости от российских энергоресурсов. Может быть, таким образом мы преподнесем России урок. Вдобавок к падающим ценам на нефть, она потеряет и часть рынка сбыта. Причем, может быть, навсегда. Генри Киссинджер, в свою очередь, призывает к осмотрительному и взвешенному подходу к украинскому конфликту, особенно при рассмотрении вопроса о военной вовлеченности. Он отметил при этом, что речь идет о территории, расположенной в каких-то 500 километрах от Москвы, и любые военные шаги там могут иметь серьезные последствия для безопасности во всем мире. При рассмотрении шагов относительно ситуации на Украине, мне кажется, мы должны начать с того, чтобы сформулировать наши конечные цели. Только после этого мы сможем решать, какие шаги являются наиболее приемлемыми для достижения этих целей. Меня беспокоят разговоры о военной вовлеченности до того, как мы определим, куда нас это приведет и что мы готовы сделать.
По словам Киссинджера, любое решение украинского кризиса должно предусматривать, чтобы эта страна была независимой и имела право самой решать, в каком направлении должны развиваться ее отношения с другими странами. При этом он отметил, что некоторые оговорки могут быть сделаны относительно участия Украины в НАТО.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Госдума шестого созыва за почти четырехлетний срок своей работы лишила неприкосновенности пятерых депутатов. Среди них не было ни одного члена «Единой России» или партии ЛДПР. Последним оказался Владимир Бессонов, депутат КПРФ, проходящий по той же статье, что и узники Болотной, применение насилия по отношению к полицейскому при исполнении во время несанкционированной акции протеста. Причина выхода на акции тоже одна – парламентские выборы декабря 2011 года. Только Бессонов вышел на протестную акцию с другими членами КПРФ и других партий в Ростове-на-Дону за несколько дней до выборов. Депутату вкупе грозит больше 15 лет лишения свободы. Он называет дело политически мотивированным, утверждая, что оттаскивал людей при незаконном разгоне акции ОМОНом. Но он готов принять несправедливый приговор, считая общественное выше личного. В интервью «Радио Свобода» Владимир Бессонов признал, в основном уголовные дела в России, включая дело оппозиционера Алексея Навального, необъективны.
Решение было прогнозируемым. В шестом созыве я не помню случая, чтобы принятое решение фракции не прошло. Были переголосования несколько раз, но чтобы не прошло, такого не было в шестом созыве. Поэтому я абсолютно не удивлен, но в рассмотрении была продемонстрирована жалкая позиция Генеральной прокуратуры, которая даже перешла к прямым унизительным высказываниям в отношении ОМОНовцев. И даже там микрофон сломался, не работал. И запинался представитель Генеральной прокуратуры. Жалкая позиция «Единой России». И, в общем-то, демонстрация правоты, глубокой правоты со стороны оппозиционных сил. Все выступили консолидированно. И фактически Дума не дала согласия. Продавленное решение, потому что накануне, вы слышали, все говорили, если будет тайное голосование, Дума не даст согласия. То есть это произошло только лишь потому, что кто-то заинтересован в этом деле в высших эшелонах исполнительной власти. Митинг был незаконно запрещен. Место проведения было загорожено железным забором и оцеплено ОМОНом. Мы перешли на другую сторону улицы и провели там встречу с избирателями. Она уже заканчивалась, и полиция там не нужна была абсолютно. Сотни полицейских находились там и пытались противодействовать. Мы 2 же декабря разместили в Ютубе ролик о происходящих событиях. Мы 2 декабря направили телеграммы генпрокурору, министру внутренних дел, руководителю Следственного комитета. Действия полиции были незаконны. Они нарушили закон о полиции, закон о статусе депутата, закон о митингах. И я полагаю, что вот если политическая ситуация в стране изменится, есть основания для привлечения их к ответственности за силовой захват государственной власти. Там были депутаты Государственной Думы, депутаты Законодательного Собрания, 17 кандидатов в депутаты Государственной Думы от 4 политических партий. И когда полиция вырывает микрофон у действующего депутата, она осуществляет силовой захват государственной власти, поскольку депутат исполняет свои полномочия.
Почему так долго? Почему 4 года и все еще не сошло на нет это дело?
А потому что оно полностью сфальсифицировано и сфабриковано.
Вы говорите, что это фальсификация. Для чего она нужна? Кому она нужна? И почему вот именно за вас взялись?
Ну, наверное, просто используют меня для того, чтобы напугать других.
А кроме вас нет кандидатур?
Таких, наверное, ситуаций, наверное, есть, просто не собирали, наверное, соответствующие материалы. А здесь они проявили служебное рвение в Ростовской области. Вместо того, чтобы проводить честные выборы, они, партия власти там, прячется за правоохранителей. Это долго не может продлиться, и это пагубно, поскольку это обоюдоострый нож.
Вы верите в справедливое решение суда?
Если будут выполнены обещания Зюганова о том, что мы выведем людей на улицы, от Калининграда до Камчатки, до Чукотки, если партия выстроит грамотную политику, то есть под давлением общественности, под давлением партии, возможно, будет принято законное решение.
Вы говорили о том, что возможно, да, при изменении политической ситуации, при каких условиях?
Да я не сомневаюсь, что политическая ситуация будет меняться. Не может продолжаться политика грабежа, воровства бесконечно. Она будет закончена. Нам сейчас как воздух необходимы позитивные преобразования социалистического характера. Не может такого быть, что у одного 8 тысяч зарплата в месяц, а у другого 3 миллиона в день. Так не может долго продолжаться. Этот обман длиться долго не может.
Но он уже долго
длится.
В этом я
глубоко убежден. Но вот олигархический капиталистический режим, наверное, боится, в том числе таких, как я, политиков.
Но вы понимаете, что вам грозит до 10 лет лишения свободы, а потом еще вы не сможете занимать этот пост, и вот что с этим вы планируете делать?
Два эпизода до 10 лет, при сложении получается до 15 лет. И на погашение, так грубо говоря, там минимум 8 лет, и плюс 10 лет поражения в правах. В принципе, в истории, в мировой истории были примеры, когда, допустим, вот Нельсон Мандела отсидел 25 лет и в дальнейшем избрался президентом. Надо набраться терпения, надо набраться выдержки и быть готовым к любому варианту развития событий. Да я прожил-то 48 лет. Многие до этого возраста не доживают. И мои одноклассники, мои однокашники по военному училищу не дожили до моего возраста. Поэтому все-таки надо соотносить свои дела со своей совестью и быть способным на совершение поступков. А я убежден, что в нашей стране сейчас, как воздух, необходима смена кадровой политики. Хватит варью быть у власти. Надо, чтобы к власти приходили люди, способные поставить общие интересы выше своих собственных. И я убежден в том, что эти перемены должны произойти, иначе крах, иначе будет у нас та же ситуация, что в Донецкой и Луганских областях.
Я не могу вас не спросить, что вы думаете о Навальном.
Я осторожно отношусь к Алексею. Вот эти все связи с теми государствами, которые против нашей страны, ну, надо быть, конечно, осторожней. Трудно поверить в то, что один человек может вот так вот мутить воду в стране. Наверняка это какая-то поддержка, то ли из силовых структур нашей страны, то ли из государств недружественных нам. Взглядов-то у Алексея нет, есть технологии. Вот если бы он провозгласил, что я готов строить коммунизм в России и восстанавливать Союз Советских Социалистических Республик, тогда можно о чем-то говорить. А если говорить о смене правящие элиты, одних олигархов менять на других. Он на Украине поменяли, что толку?
Вот вы говорите, что вас политически преследуют, а многие говорят о том, что Навального преследуют по политическим мотивам. Вы верите в справедливость?
На свободе. Хотя технологии у него интересные. И креативный подход у него как бы к своей деятельности политической. И как бы многие вопросы можно взять на вооружение из его, так сказать, технологий. И мы уже, допустим, в Ростовской области уже второй год используем кубы во время агитации на избирательных кампаниях. Поэтому вот как бы такой двойственный подход.
Все-таки прямо вас прошу, считаете ли вы, что справедливо его осуждают и осудили, или нет? И справедливо ли посажен его брат?
Ну, я вам скажу так, что находясь 3 года под уголовным преследованием, я убежден в том, что у нас следствие либо политически мотивировано, либо коррупционно мотивировано. И в этом меня никто не переубедит.
Депутат КПРФ Владимир Бессонов, политолог Константин Калачев согласен с тем, что дело Бессонова показательное. Однако для самих же депутатов и чиновников россиянам на деле показывает, что коррупция не поощряется во власти, чиновники не намерены.
Эта история носит дидактический характер, как многое другое, что происходит. Характер обучающий, образовательно-показательный. То есть, собственно говоря, неприкосновенных у нас нет. И вопрос о передаче дела Бессонова в суд сейчас рассматривается. И хотя Бессонов призывал депутатов отстранить ходатайство Генпрокуратуры, но Госдума склонилась к той версии произошедшего, которая представлена Генпрокуратурой. Можно предположить, что обвинительный приговор будет. Это продолжение как бы той линии на завинченных гаек, которую мы наблюдаем в последнее время. При этом замечу, что, ну, очевидно совершенно, депутат который участвует в несанкционированных митингах, проявляет свободу мысли, воспринимается куда жестче, чем, скажем, ну, возьмем коллегу Бессонова по Госдуме Олега Михеева, да, которого лишали депутатской неприкосновенности, у которого серьезные проблемы с кредиторами, у которого многомиллионные долги. Многие считали, что вот как раз это дело может чем-то закончиться, но экономические разборки несут в себе угрозы системе. Наша система к этому относится достаточно снисходительно для того, чтобы продемонстрировать, что не только простой прохожий, не только обычный гражданин, но и депутат, который окажет сопротивление представителю правоохранительных органов, будет жестко наказан, и нужно делать Бессонова.
Почему чиновники не хотят показывать россиянам, что готовы бороться с коррупционерами в своих рядах?
Это, на самом деле, была совершенно другая политическая система, если бы это было так. Хотя надо отдать должное. Ответ на вызовы предлагается. Вот Сергей Иванов говорил на совещании с губернаторами о том, что коррупция угрожает суверенитету России, о необходимости быть скромнее. И власть готова демонстрировать, во всяком случае, на вербальном уровне активность. Но эти вербальные интервенции действительно не заканчиваются реальными делами. Люди ждали какого-то решения там, по Сердюкову, и не только по Сердюкову. То есть ощущение несправедливости, ощущение неравенства перед законом, где есть.
Политолог Константин Калачев.
Радио «Свобода». Новости.
В районе города Дебальцево Донецкой области продолжаются бои. Официальный представитель пресс-центра операции на востоке Украины Леонид Матюхин опроверг информацию об образовании кольца вокруг Дебальцево. О том, что город окружен, ранее заявил глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков попросил генерального прокурора России Юрия Чайку разобраться в ситуации с арестом жительницы Вязьмы Светланы Давыдовой, которую обвинили в государственной измене после звонка в посольство Украины. Суд в Симферополе принял решение об аресте до 19 февраля. Одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. Он был задержан накануне по подозрению в организации участия в массовых беспорядках. В России в отношении украинской летчицы Надежды Савченко возбуждено еще одно уголовное дело. Она обвиняется в незаконном пересечении границы. В Нью-Йорке в четверг проукраинский активист Роман Траговицкий забрался на сцену театра Метрополитен-Опера, чтобы выразить несогласие с политикой Кремля и российского президента Владимира Путина в отношении Украины. Министры иностранных дел стран Евросоюза в четверг согласились продлить на 6 месяцев существующие санкции в отношении России в связи с ее ролью в кризисе на востоке Украины. Московский центр Карнеги объявил об обновлении команды своих экспертов. Об этом сообщается на сайте российского отделения ведущего американского исследовательского института. С 1 февраля в России снижается минимальная розничная цена за бутылку водки. Согласно приказу Росалкогольрегулирования, впервые с 2009 года цена будет снижена почти на 16% и составит 185 рублей, около 2,5 долларов за пол-литра водки. И госсекретаря США Джона Керри оштрафовали на 50 долларов за то, что он не убрал снег перед своим домом в Бостоне. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через полчаса сразу после программы «Свобода». Года в полдень. Власти Иркутской области призывают жителей экономить электроэнергию и воду. Это связано с тем, что в озере Байкал резко понизился уровень воды. Ученые объясняют произошедшее тем, что прошлым летом выпало небольшое количество осадков, и ничего экстраординарного в этом нет. Экологи, напротив, обеспокоены и говорят, что пора принимать как снижение уровня воды повлияло на экосистему Байкала и что делать, чтобы избежать критической ситуации, расскажет корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Проблема с обмелением Байкала носит больше юридический характер, чем природный или экологический. Так считают ученые Лимнологического института. Они объясняют свою позицию тем, что с 2001 года действует постановление правительства Российской Федерации, которое ограничивает амплитуду колебания уровня воды в Байкале диапазоном 1 метр. Ранее диапазон был почти 2 метра. А нынешняя ситуация маловодья озера Байкала привела к тому, что Байкал не может остаться в тех рамках, отведенных этим постановлением, рассказывает старший научный сотрудник Лимнологического института, кандидат географических наук Валерий Синюкович.
И если мы будем поддерживать тот режим стока через ГЭС, который сейчас есть, то тогда уровень озера неизбежно снизится еще, ну, ниже ограниченных постановлением правительства значений еще на 20 сантиметров. Но это произойдет где-нибудь ориентировочно к середине апреля. Сейчас уровень находится на отметке 456 метров 7 сантиметров, то есть до разрешенного минимума еще есть запас 7 сантиметров, но поскольку сезонные изменения уровня таковы, что зимой он при любых обстоятельствах будет продолжать уменьшаться.
Снижение уровня воды в Байкале можно прекратить только если перекрыть Иркутскую ГЭС и остановить сброс воды в Нижний Бьев. Но тогда без воды останутся города Ангарск, Усолье-Сибирское, Свирск и все нижележащие на Ангаре населенные пункты, продолжает Валерий Синюкович.
Вот ожидаемое снижение уровня на 20 сантиметров, оно, несмотря на то, что оно может быть и нежелательное, но оно, скажем, достаточно рядовое. То есть до выхода постановления примерно каждый второй год уровень Байкале опускался ниже этой отметки, но теперь она критическая, 456 метров. Несмотря на то, что, конечно, были какие-то определенные сложности для экосистемы, но каких-то катастрофических событий вроде бы не отмечалось, вроде бы все остались живы.
По мнению ученых Лимнологического института, безусловно, любое аномальное природное явление предъявляет определенный дискомфорт обитателям природной среды, в том числе и населяющим водную толщу Байкала. Но за многовековую историю функционирования экосистемы озера животный мир к ней приспособился. С этим мнением не вполне согласны иркутские экологи. По их мнению, каждый цикл работы ГЭС вносит негативные изменения в экосистему озера, и она каждый год испытывает стресс. Рассказывается председатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
К примеру, за летний период наполняется озеро, максимум достигается вот к осени, когда как раз происходят эти осенние шторма, они наиболее разрушительно действуют на берега озера. И к этому времени максимально накапливает воду Иркутская ГЭС. А период начала лета начинает накапливать воду в Байкале. Тогда как раз происходит нерест рыб, откладывают птицы, вьют гнезда, откладывают яйца вот в дельте Селенги, низовьях. И уровень воды поднимается и затапливает это все. То есть мы получаем уже ущерб для воспроизводства рыбы. Птицы тоже, соответственно. То есть экосистема каждый год находится в состоянии стресса. Поэтому вот эти понижения еще на 20 сантиметров, это не просто понижение на 20 сантиметров, это понижение в условиях уже существующего ежегодного стресса.
По мнению экологов, для того, чтобы сделать эту систему более сбалансированной, чтобы сохранить озеро Байкал, необходимо провести серьезные изменения. В первую очередь согласовать режим работы Иркутской ГЭС, таким образом, чтобы она не шла в разнобой с естественными циклами, а наиболее соответствовала им, продолжает Марина Рихванова.
Для каждого озеро Байкал – это что-то свое. Да, вот для энергетиков это та чаша, которая наполняется, и которую можно опорожнить, получить энергию, получить за это деньги. Но это бизнес, естественно. И интересы вот этого бизнеса, они должны быть согласованы с другими интересами. Интересы общественные, интересы экологические, которые дают устойчивость в целом всем людям на Байкале, вот они должны быть выше.
Другими словами, новые правила регулирования уровня воды в Байкале должны разработать совместно энергетики, жители байкальских берегов, ученые и общественность. То есть те люди, которые хотят сохранить это уникальное творение природы – озеро Байкал. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Новый проект появился накануне в русскоязычном интернете. «Арзамас» посвящен гуманитарным наукам. Каждую неделю на его сайте будут публиковать бесплатные видеолекции по истории и искусству. С подробностями Елена Поляковская.
Бывший главный редактор журнала «Большой город» Филипп Дзитко запустил новый гуманитарный проект под названием «Арзамас». Каждую неделю на сайте в интернете будут появляться бесплатные видеолекции по истории и искусству. Лекции сопровождаются хроникой, фотографией и уникальными иллюстрациями. Вопреки бытующему мнению, что большинству российских граждан сейчас не до культуры, группа авторов сайта считает, что именно в нынешних условиях осмысление истории и культуры весьма важно. Об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор проекта Филипп Дзитко.
Я думаю, что сейчас ровно то время, когда людям до культуры, и вчера то время, когда людям до культуры, и завтра такое же время. Но сейчас как-то особенно. И вот почему. Вообще, если бы мне довелось решать, что должно быть национальными проектами Российской Федерации, это было бы именно просвещение. Потому что на фоне всего абсурда, какой-то чертовщины и дряни, которые происходят вокруг нас, думаю, что именно культура обладает тем зарядом, который может это все чинить медленно, быстро, по-всякому. Мы все ничего не знаем, и от этого мы все находимся на том дне, в котором мы оказались в январе 2015 года в России.
Продолжительность каждой лекции 15 минут. Таким образом, по словам Филиппа Дзитко, он и его единомышленники хотят уйти от привычного формата и понимания слова «лекция» как чего-то скучного и исключительно наукообразного.
Мы даем такие входные билеты в знания, стараемся делать его открытым и доступным. Я не знаю... человека, которому может быть неинтересна история, литература, искусство, и который не увидит, что это способ борьбы с энтропией и вообще с беспамятством, с разъединением. Я думаю, что именно культура объединяет. Сейчас, когда слышишь слово «лекция», часто становится скучно и представляешь себе какое-то что-то школьное, пыльное, вчерашнее. На самом деле, если твоим преподавателем, твоим собеседником оказывается человек во всех отношениях выдающийся специалист, который посвящает свою жизнь, то ты понимаешь, насколько это увлекательное занятие, гуманитарная наука. Это тут найдется для каждого человека что-то необходимое. Для кого-то набор странных, неожиданных фактов, вроде того, что Екатерина II для того, чтобы подружиться с Вольтером, подарила ему шубу. И дальше ответ на вопрос, зачем, почему, как это встроено в общую государственную политику России 18 века. Для кого-то это разговор про то, как устроен мир, собственно говоря, как Россия, например, себя в том же 18 веке придумывает. Это я цитирую какие-то фрагменты из уже опубликованных курсов, которые у нас на сайте сейчас есть. Для кого-то это способ просто узнать мир. Вот, например, у нас есть курс про культуру цыган. И я понимаю, что этот народ, про который мы как будто бы, да, все знаем, на самом деле абсолютно ничего мы про него не знаем. Это люди, которые живут рядом с нами. И это еще один урок про то, что мы ничего не знаем про тех, кто рядом с нами, про то, что надо, по крайней мере, попытаться понять другого.
Среди авторов лекции, которых смогут увидеть все желающие, известные специалисты в самых разных областях гуманитарных знаний. Профессор Оксфордского университета Андрей Зорин, театровед Марина Давыдова, научный сотрудник Института славяноведения РАН Кирилл Кажанов, профессор Высшей школы экономики Сергей Иванов. Известный литературовед, публицист и телеведущий Александр Архангельский считает, что для лектора это не только возможность расширить аудиторию, но и поработать на новой современной площадке.
Это интересно, когда тебе видео эпоха бросает вызов. Легче всего сказать, ну, теперь видео победило, все плохие, мы теперь про тексты разговаривать не будем, мы отстали. А можно взять и попробовать использовать эту самую видеоэпоху для того, чтобы пойти навстречу тексту, навстречу литературе, навстречу философии. Что, собственно говоря, в этом проекте было предпринято Филиппом Дзитко и вот такая команда, и я всячески приветствую этот замысел. Я, как всякий современный человек, работаю сразу на многих площадках. На одной, например, преподавая в Высшей школе экономики, я могу решить одни задачи, а на другой, работая для канала «Культура», я могу решить задачи иные. А здесь возможность совместить все, что я делаю. Я пишу книжки, по книжке мне интересно. Я работаю в кадре и, надеюсь, понимаю, как он, чувствую, как он устроен. Я читаю лекции. Так вот, я одновременно и преподаватель, и писатель, и телеведущий в этом формате. Кроме того, невероятно привлекательно сделать это коротко, динамично, быстро, ярко, так, как того требует современная цифровая культура.
По мнению авторов проекта «Арзамас», он рассчитан на самую широкую аудиторию и тех, кто интересуется историей и культурой, и тех, кто занимается этим на профессиональном уровне и хочет усовершенствовать и расширить свои знания. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Завтра, 31 января, исполнится 25 лет открытию в Советском Союзе на Пушкинской площади в Москве первого Макдональдса. Это событие произошло в 90-м году и тогда казалось своего рода символом открывающегося миру СССР, символом перестройки и падения железного занавеса. Спустя 25 лет современные россияне, для которых закусочная стала неотъемлемой частью жизни, с энтузиазмом восприняли новость о закрытии нескольких кафе-сети, включая старейший Макдональдс на Пушкинской. Такое решение в конце августа 2014 года вынес суд по заявлению Роспотребнадзора, который выявил нарушение санитарных норм сразу в нескольких кафе. Через 3 месяца Макдональдс на Пушкинской вновь заработал, однако закрытие закусочной многие связали с ухудшением отношений между Россией и Западом в связи с событиями на Украине. О Макдональдсе как символе западной культуры в сознании россиян в материале моей коллеги Натальи Джанпаладовой.
Открытие Макдональдса на Пушкинской площади в 1990 году стало итогом более чем 10-летних переговоров между руководством Советского Союза и бизнесменом Джорджем Коханом, который по сей день возглавляет канадское представительство Макдональдса. В 1976 году, во время Олимпийских игр в Монреале, Кохан вступил в переговоры с российской делегацией о возможности через 4 года к Олимпийским играм в Москве открыть в Советском Союзе первый Макдональдс. Однако открыть его удалось только после 14 лет переговоров. 31 января 90 года более 30 тысяч человек часами стояли в очереди вокруг Пушкинской площади, чтобы попасть в этот Макдональдс. Открытие Макдональдса в Советском Союзе многие воспринимали как открытие Советского Союза миру, как символ перестройки и начала новой эпохи. Макдональдс стал символом глобализации. Журнал «Экономист» 1986 года даже определяет индекс Биг Мака, основанный на теории паритета покупательной способности. Согласно этой теории, курсы валют разных стран должны быть отрегулированы таким образом, чтобы потребительская корзина товаров и услуг стоила одинаково. Для сравнения используется только один товар – бургер Биг Мак из Макдональдса. В августе этого года, в разгар так называемой санкционной войны, Роспотребнадзор после внеплановых проверок выявил нарушение санитарных норм в нескольких московских Макдональдсах. 4 из них, включая старейший Макдональдс на Пушкинской площади, были закрыты по решению суда. Многие связали эту ситуацию с ухудшением отношений между Россией и Западом в связи с конфликтом на Украине. Опросы общественного мнения свидетельствовали, что половина россиян поддерживала закрытие Макдональдса. Согласно октябрьскому опросу в ЦИОМ, такой позиции придерживались 49% опрошенных, объясняя, правда, необходимость закрытия ресторана низким качеством еды. Через 3 месяца, в ноябре 2014 года, Макдональдс на Пушкинской площади снова открылся. Вот как оценивали в тот день его посетители ситуацию вокруг ресторана.
То, что он открылся, это хорошо. Вот я сюда хожу в поликлинику, так и некуда податься. А вообще я думала, что это в связи с санкциями. Мы тоже стали против. Но это правильно. Чего же Америка нас зажимает, и мы решили зажимать их, закрывать. Это же их детище-то.
А вот и другая точка зрения.
Я не знаю, на что это был ответ, но мера была очень глупая, на мой взгляд. Зачем кому-то показывать, что мы такие классные, можем обойтись без Макдональдса, если по большому счету без него мы обойтись не можем? Это огромный рынок, большой очень бизнес в России. Зачем его закрывать, показывать, что мы чего-то можем, не очень понятно.
Это было мнение посетителей Макдональдса. Экономический обозреватель ежедневного журнала Максим Блант в интервью «Радио Свободы» вспоминает о том, как открытие Макдональдса воспринималось 25 лет назад, и рассуждает о том, во что это восприятие трансформировалось сегодня.
Это был один из первых символов перемен, причем позитивных перемен, да, поскольку те годы были достаточно проблематичны с точки зрения еды. Вот эти все бигмаки, гамбургеры, пирожки, сыр, котлеты, это все воспринималось как какое-то маленькое чудо. И поэтому Макдональдсу первому выстраивалась гигантская очередь. Советские люди имели возможность посмотреть, как вообще устроен труд на Западе. Вот эти все бегающие официанты, быстро подающие еду, кассиры и так далее. Это было такое окошко в Америку. Ведь Макдональдс стал символом того, как жизнь может быть совсем другой. Не унылое просиживание штанов там где-нибудь в НИИ или в конторе, а такая быстрая, энергичная жизнь, которая позволяет зарабатывать и жить лучше.
Насколько сильно это контрастировало с тем, с чем был знаком советский человек тогда?
Безусловно, был такой контраст. Не факт, что это был контраст всегда положительный, потому что вот эта стандартизация в какой-то степени могла кого-то отталкивать, но абсолютное большинство наблюдало за этим как за каким-то идеальным способом ведения бизнеса. Даже не надо говорить о еде. Вот как все должно быть устроено. Все люди на своем месте, никого лишнего, все работают. То есть это представляло собой огромный контраст по сравнению с социалистическим хозяйством народным, в котором 2/3, если не 3/4 работников были лишними, а сократить их было нельзя, потому что в Советском Союзе не существовало официальной безработицы. Наверное, Макдональдс действительно стал для многих таким вдохновителем, для тех, кто начинал бизнес в 90-х.
Если раньше Макдональдс вот с самого начала был олицетворением американской культуры и своеобразным глотком свободы, примером вдохновляющим, то сейчас все-таки он стал чем-то более обычным. Вот с вашей точки зрения, это действительно так, и почему так произошло?
Безусловно, Советского Союза больше нет, народно-хозяйственный комплекс приказал долго жить. Фабрика по выжиманию денег из наемной рабочей силы вполне успешно работает на просторах бывшего Советского Союза. И Макдональдс стал вещью сначала обыденной, а потом и символом не очень высокого качества за дешевую цену. Сильно очень изменился и образ, и имидж Макдональдса. Он остается вполне себе привлекательной закусочной, но уже для других совершенно групп населения. Если раньше, 25 лет назад, Макдональдс не побрезговал бы пойти и начинающий бизнесмен, то теперь это тот средний между чистенькой столовкой для студентов и местом, куда по очень большой настоятельной просьбе раз в месяц, а то и в полгода можно сводить своих детей, которые, в принципе, вот дети любят Макдональдс. Для взрослых это уже символ нездорового питания и всех прочих не очень положительных качеств.
Но при этом, вот когда сейчас в августе суд по решению Роспотребнадзора закрыл Макдональдс, и многие люди это расценили как ответ на западные санкции и, по сути, были довольны таким решением.
По всему миру Макдональдс является одним из символов Америки. Безусловно, закрытие Макдональдса на Пушкинской площади носило и символическое значение и было ударом по американцам. Да, но мы не можем послать туда ракеты, поэтому мы можем дотянуться до Макдональдса. Вот мы по нему и доступны. То же касается того, что многие люди этому радовались. Ну что ж, у нас после определенных событий и накачки со стороны СМИ в стране наблюдается волна ура патриотизма, абсолютно деструктивная и разрушительная как для экономики, так и для общества. Макдональдс-то не изменился. Да, он как был символом Америки, так он им и остался. Да, изменились люди. Если раньше они действительно смотрели и сравнивали свою жизнь и то, что предлагает условный Макдональдс, да, сейчас почти уже десятилетие идет обратная тенденция, идет возврат к патернализму и к такому великодержавному реваншу.
Считает экономический обозреватель Максим Блант. На сегодняшний день 464 ресторана «Макдональдс» работают в более чем 100 городах России. Наибольшее число заведений находится в Москве – 115. В Санкт-Петербурге расположены 65 ресторанов. В 2013 году московский «Макдональдс» на Пушкинской площади входил в десятку крупнейших заведений сети по обороту в Европе. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Слушали программу «Свобода в полдень», ведущая Динара Седикова. Развитие главного, главных событий можно всегда узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в основных социальных сетях. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня. We'll be right back.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».